случаю приближающегося Нового года авторы рубрики «Шпионские страсти» решили сделать материал о всенародно любимом шпионе. В конце концов, есть вещи в нашей современности, к которым нельзя относиться всегда серьезно. В эфире Владимир Абаринов и Александр Васильев. «Шпионские страсти. Анекдоты про Штирлица».
Разведка – дело как будто серьезное, но отчего-то в шпионах всегда есть что-то анекдотическое. Это хорошо понимали создатели киносаги о Джеймсе Бонде, а пародию на Штирлица сочинил сам народ. Мы с моим другом, писателем и историком разведки Александром Васильевым, собрали небольшую коллекцию анекдотов про Штирлица. Я буду эти анекдоты рассказывать, а Александр комментировать как эксперт. Итак, начнем. Анекдот первый. Штирлиц сидит в кафе. Вдруг какой-то пьяный эсэсовец кричит: «Русские сволочи!» Все сукоризны смотрят на эсэсовца и думают: как же он мог сказать такое при Штирлице? Александр, ваш комментарий.
Владимир, ваш анекдот напомнил мне историю с российскими нелегалами, которых арестовали в прошлом году в Соединенных Штатах. Один из них, Ричард Мерфи, он же Владимир Гурьев, в течение 3 лет учился в одном из американских университетов. Среди его преподавателей была Нина Хрущева, правнучка Никиты Хрущева. После того, как нелегалов арестовали, профессор Хрущева рассказывала, что Ричард Мерфи с самого начала производил на нее странное впечатление. У него была типичная фамилия американца с ирландскими корнями и при этом сильный русский акцент и манера поведения. Профессор Хрущева всегда знала, что Ричард Мерфи русский, но между собой они говорили только по-английски, и она просто стеснялась спросить: «Господин Мерфи, вы русский?» Ну, а потом, после ареста, Нина Хрущева все поняла.
Продолжаем. Штирлиц ехал по одной из улиц Берлина. На тротуаре он увидел группу молодых, вызывающе одетых женщин. «Проститутки», — подумал Штирлиц. «Штирлиц», — подумали проститутки. Александр, что скажете?
Личная жизнь разведчика-нелегала — тема очень серьезная. И ведь про эту сторону жизни Штирлица мы ничего не знаем. А это интересует не только нас. Еще больше этот вопрос должен интересовать Мюллера и Шелленберга. Мы знаем, что где-то далеко-далеко у Штирлица есть жена. Мы ее даже видим в кафе, когда ему устроили встречу. Мы также знаем, что к Штирлицу питает нежные чувства девушка Габи, которую играет Светлана Светличная. Штирлиц хранит моральный облик советского разведчика и не обращает на нее никакого внимания. Не обращает внимания на Светлану Светличную. Помните в «Бриллиантовой руке»: «Геша, ты ушел бы от такой женщины?» Кстати, вы никогда не задумывались, чем занимался Лёлик из «Бриллиантовой руки» в молодости, ну, например, во время войны? Я не исключаю, что во время войны Лёлик был бойцом диверсионной группы или партизанского отряда НКВД. Впрочем, я, кажется, увлекся историческими изысканиями. Вернемся к личной жизни разведчиков-нелегалов. В 1934 году в нелегальной резидентуре советской разведки в Нью-Йорке возникла интересная ситуация. Погиб резидент Валентин Маркин. По одним сведениям, он был убит в драке в каком-то баре, по другим – грабителем на улице. Есть еще версия, что он погиб в автомобильной катастрофе. Проблема была в том, что у Маркина имелась подруга-американка, которая никакого отношения к разведке не имела, но которая знала, что ее любимый мужчина был советским шпионом. Более того, она знала других оперработников резидентуры Валентина Маркина. Он ее знакомил со своими коллегами. Что с ней делать? Ведь она могла выдать всех разведчиков ФБР. В октябре 1934 года из Нью-Йорка в центр уходит сообщение, в котором говорится об этой женщине, ее разведчике, псевдоним которого Кинг. Я цитирую. «Кинг ее встречает и осторожно обрабатывает, пытается убедить ее, что она могла бы хорошо устроиться у нас, ну, то есть в Советском Союзе. Она обещала подумать и дать скоро ответ. Мы не уверены, что она поедет. Она никогда не выезжала из этого города. Имеет родственные связи. Кинг думает, что она не способна на плохие вещи. Будем держать ее под наблюдением. Если она будет нуждаться, временно будем подкармливать». Конец цитаты. Что стало с этой женщиной дальше, я не знаю. Надеюсь, она дожила до глубокой старости.
Поздравляю, Штирлиц. Во время родов ваша пианистка орала все-таки по-немецки. Как же вы догадались, что она русская? Она орала: «Гитлер капут».
Я помню, когда я учился в Краснознаменном институте КГБ, перед нами выступала пара разведчиков-нелегалов, мужчина и женщина лет 50. По ним сразу было видно, что они очень долго прожили на Западе. Так вот, женщина-разведчица вспоминала этот эпизод с родами из «17 мгновений весны» и говорила, что это все ерунда. Родной язык забывается быстро, и радистка Кэт кричала бы по-немецки в любом случае. Тут надо отметить, что в реальной жизни Кэт разговаривала бы со своим мужем и со Штирлицем всегда только по-немецки. Сейчас, я думаю, от родного языка оторваться невозможно. На Западе очень много русских. Что, кстати, возвращает нас к истории с Ниной Хрущевой и Ричардом Мерфи и объясняет, почему Мерфи не смог избавиться от русского акцента. Если бы Ричард Мерфи вздумал рожать, он точно кричал бы по-русски.
Пойдем дальше. У своего дома Штирлиц увидел бездомную собаку. «Дурашка», — позвал ее Штирлиц. «Сам ты дурашка, я из центра», — ответила собака.
Эта история про установление контакта между агентами в случаях, когда они не знают друг друга в лицо. Зимой 1944 года в Америку из Британии прибыл немецкий физик-ядерщик Клаус Фукс, один из основных источников советской разведки по атомной бомбе. Контакт с ним надо было установить в Нью-Йорке. Явка была назначена в еврейском квартале. На место явки Клаус Фукс должен был выходить в 4 часа дня в первую и третью субботу каждого месяца. При этом в руках у него должны были быть книга с зеленой обложкой и теннисный мячик. На встречу с Фуксом должен был выйти надежный агент советской разведки Гарри Голд. У Голда на руках должны были быть перчатки, и еще одну, третью перчатку, он должен был держать в руке. По этим признакам, которые исключали всякую случайность, они должны были опознать друг друга. Предусматривался пароль. Гарри Голд. «Вы не подскажете, как пройти в Чайна-таун?» Ответ Фукса. «Я думаю, Чайна-таун закрывается в 5 часов вечера». Центр, отправляя эти условия связи в резидентуру, отметил. «С нашей точки зрения явка разработана очень неудачно. Периодическое появление в определенные дни и ожидание в течение некоторого времени в одном и том же месте человека с такими необычными предметами, как указанное, могут легко привлечь к себе внимание каждого. Тем не менее, нужно следовать принятым условиям встречи». Встреча состоялась. Гарри Голд пришел на явку с 4 перчатками.
Ну и последняя история. Штирлиц шел по красной ковровой дорожке, по бокам стояли люди и внимательно рассматривали его. «Инаугурация», — подумал Штирлиц.
«Я догадываюсь, на кого вы намекаете. Вы намекаете на человека, который опять хочет стать нашим президентом и который пытается примерить на себя образ Штирлица, хотя до Штирлица ему очень далеко. Мы говорили с вами об этом в одной из предыдущих передач. Но вот я что подумал. Из Штирлица, то есть из Вячеслава Тихонова, получился бы отличный президент. Был же в Америке Рональд Рейган. Актер так себе, а президент очень популярный. А в Тихонове мы имели бы Штирлица и Андрея Болконского в одном флаконе. Представляете, какой бы это был мощный национальный символ для России? Владимир, если позволите, в заключение нашего разговора я расскажу свой любимый анекдот про Штирлица». Мюллер выглянул в окно. По улице шел Штирлиц, ведя на поводке крохотную, зеленую, с оранжевыми полосками, шестиногую собачку. Странно, подумал Мюллер. Этот анекдот мне еще не докладывали.
Анекдоты о всенародно любимом шпионе вспоминали Владимир Абаринов и Александр Васильев.